Говорит Радио Свобода. Еще одна смерть от рака в тюремной больнице Санкт-Петербурга. Россия под наблюдением. Доклад международной правозащитной группы «Агора» о слежке за политическими активистами. Дело против Ильми Умерова и позиция крымских татар. Не похож даже близко, за что держат в СИЗО архитектора Сергея Ахметова. И российская ядерная доктрина напомнит, что ядерное оружие есть. Об этих и других событиях и историях 16 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В Петербурге в тюремной больнице имени Газа скончалась еще одна заключенная, больная раком в четвертой стадии. За последние два месяца это третий случай такой смерти, рассказывает Татьяна Вольская.
Клавдия Л., 1961 года рождения, умерла 6 мая, но родственникам сообщили об этом только через несколько дней. Заседание суда по вопросу освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья было назначено на 20 мая, но Клавдия до этого дня не дожила. Вряд ли она могла получить всю необходимую помощь в больнице имени Газа, поскольку известно, что эта больница не имеет лицензии на лечение онкологических заболеваний. Адвокаты и правозащитники, которые сталкиваются с этой проблемой, знают, что умирающих заключенных, которых по закону должны освободить из-за состояния их здоровья, на самом деле освобождают крайне редко. С Клавдией и другими заключенными, оказавшимися в таком же положении, в последние дни общался правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах заключения Леонид Агафонов.
Группа, которая у меня была на контроле, Клавдия, которая умерла, была последней из этой группы, и она формировалась у меня еще осенью 2015 года. 5 женщин и 1 мужчина. Пятерым отказали в первой инстанции освобождения. Клавдия, которая должна была 20-го, не дожила. Еще 2 женщины умерли в апреле. То есть по факту у нас из 6 человек 3 умерло. 2 человека было, Сергей и Екатерина, отправлены в колонию, где нет вообще никакого лечения. С учетом того, что по 3 женщинам вынесено было лишение СПЧ, чтобы нужно было оказать незаменительные меры медицинского характера, то есть отправить их в специализированное учреждение для онкологически больных. То есть эти решения тоже не были выполнены. Единственная женщина у нас освобождена, это тоже апелляция Санкт-Петербургского городского суда. Надежда Карловна. То есть она вот уже освободилась 17 месяца где-то. Я разговаривал с ее дочкой, то есть они очень счастливы, что освободили. Она сейчас проходит лечение.
За Клавдией тоже могли ухаживать родственники, положить ее в специализированную клинику?
Это одно из наших условий, что родственники готовы принять, потому что если человеку некуда идти, таких людей, они просто умирают, там даже на них никто не обращает внимания. Вот за прошлый год там умерло 15 онкологических больных. У некоторых было куда идти, некоторые просто не дожили до суда, некоторым суд отказал. По 54-му постановлению, в которое попадают онкологические больные, это освобождает меньше 25%. 13 лет назад было там порядка 67%. Только последняя статистика у меня была за 2014 год, там уже было меньше 25% освобождающихся.
С чем вы связываете эту статистику, что сегодня смертельно больных заключенных стали освобождать почти в 3 раза реже, чем 10-12 лет назад?
Знаете, они не хотят брать на себя ответственность. Они говорят, что если человек выйдет, а вдруг он совершит преступление какое-то. Вот как можно думать, что из 5 человек 5 оказал суд, 6 не дожила. Я присутствовал 17 марта на суде к Марии, 28 лет. Врач прямо говорил, она, говорит, у нас умрет. Но кто начинает задавать вопросы, а вы употребляли наркотики? То есть его интересовало не то, что человек болеет, то, что он умирает, а какие наркотики, какая доза. И в итоге Мария умерла. 17 дней после суда она все прошла.
Леонид Агафонов считает, что к этой проблеме должно быть привлечено максимальное общественное внимание, что люди должны знать имена судьи Тяжелова из Смольнинского района, где были вынесены эти отказы, и прокурора Поведенко. По словам адвоката Виталия Черкасова, умершая в тюремной больнице Клавдия не представляла общественной опасности. Она была чиновницей, осужденной за мошенничество.
Это не та ситуация, когда защищаем права бывшего наркомана или еще кто-то. Здесь человек культурный в общении. Видно было, что у нее закалка чиновничья. То есть человек, впервые попавший в места лишения свободы. И поздно диагностированный рак в последней стадии. Ну вот сейчас мы будем выяснять эти обстоятельства, потому что из колонии, где она отбывала наказание, она уже этапировалась для лечения в больницу имени Гааза. Какое-то лечение там она получила, какое мы пока не знаем. Потом ее вернули назад в колонию для отбывания наказания. Ну и потом, видимо, состояние здоровья резко ухудшилось. Ее оперативно в прошлом году вернули опять в тюремную больницу имени Гааза. И сейчас проблема возникает в том, что в связи со смертью моей подопечной у меня связаны руки. Врачи этим пользуются и отказываются предоставлять медицинские документы. Вплоть до того, что даже если я буду наделен полномочиями от близких родственников этой женщины, тем не менее врачи будут упирать на сохранение врачебной тайны. И здесь придется с ними повоевать очень серьезно, чтобы все-таки получить доступ к медицинским документам и предоставить их впоследствии на независимое медицинское обследование для того, чтобы выяснить все-таки, оперативно ли диагностика была проведена, качественно ли были собраны анализы, правильно ли дана была оценка состоянию здоровья, какие меры предпринимались. Потому что очень быстро сгорела эта женщина. Она себя очень стойко вела, она сидела, не лежала. Мне разрешили подняться к ней в блок туда, такую разрешение дают только там, где уже сложная ситуация, человек сам не может спуститься в следственный кабинет. И вот через 2 дня выяснилось, что умерла.
Виталий, в чем смысл уже теперь вашего расследования обстоятельств лечения Клавдии?
Нам же необходимо с помощью вот таких вот, как это некрасиво звучит, кейсов, истории понять все-таки, какая помощь оказывается в условиях изоляции. Могут ли люди, которые волей судьбы оказались в местах лишения свободы, получать квалифицированную медицинскую помощь. Закон требует либо в условиях изоляции их лечат, а если там где-то невозможно, то их освобождают по состоянию здоровья, и люди могут, по крайней мере, воспользоваться правом на получение адекватной медицинской помощи, если там признаки врачебной халатности, неоказания медицинской помощи. Мы сделали 4 запроса по поводу того, все-таки обладает ли тюремная больница имени Гааза лицензией на оказание медицинской помощи вот такого рода тяжело больным, потому что в судебном заседании врачи неоднократно говорили, что у них отсутствует лицензия на оказание помощи онкобольным. И пока мы сегодня получили ответы из Росздравнадзора о том, что действительно лицензии такой они не обладают. И вот в этой ситуации получается в правом государстве направлять людей тяжело больных в медучреждения, которые не могут им оказать адекватную помощь, по сути дела обрекая их на мучительную смерть с использованием длительных пыток. Я полагаю, что здесь, если мы наберем достаточное количество таких историй, которые берут за душу, то, я полагаю, у нас будет с чем идти с обращениями, жалобами в вышестоящие станции, от которых зависит, чтобы в правом государстве не было таких пыточных условий.
Виталий Черкасов не может объяснить, с чем связано упорное нежелание судей и прокуроров отпускать смертельно больных заключенных с тем, чтобы они могли хотя бы умереть в человеческих условиях. По мнению адвоката, оно свидетельствует о жесткой установки, получаемые судьями и прокурорами сверху во всех регионах. Минимум оправдательных приговоров, минимум помилований, минимум условно-досрочных освобождений и минимум освобождений в связи с тяжелыми заболеваниями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 16 мая. Международная правозащитная группа «Агора» в понедельник представила доклад «Россия под наблюдением», который посвящен слежке по политическим мотивам. Он охватывает период с 2007 по настоящее время и анализирует случаи наблюдения за активистами и правозащитниками, не связанные с расследованием преступлений. Авторы доклада – юристы Дмитрий Ганнудинов и Павел Чиков. Исследование основывается на данных средств информации и прочих открытых источниках, таких как статистика судебного департамента. При этом в докладе подробно описаны виды слежки, среди которых прослушивание телефонов, взломы аккаунтов, видео, аудионаблюдение и контроль передвижения через базу МВД «Сторожевой контроль», в которую вносятся данные потенциальных экстремистов. Как утверждают авторы доклада, больше всего случаев слежки, 177, было зафиксировано в 2014 году. Эксперты объясняют это массовыми задержаниями крымских татар после российской аннексии Крыма. Юристы Агоры полагают, что за последние 9 лет как минимум 6% населения России подверглось прослушиванию. За весь рассматриваемый период выявлено 352 случая слежки. О том, почему юристы Агоры решили изучить методы слежки за россиянами и можно ли ее избежать, Радио Свобода рассказал один из авторов доклада «Россия под наблюдением» Дамир Гайнуддинов.
Дело в том, что мы ведем мониторинг ограничений свободы интернета и соответствующие доклады ежегодно публикуем. И при проведении этого мониторинга мы столкнулись с тем, что довольно часто появляются сообщения о том, что у активистов взяли почту или у неких адвокатов тоже увели какой-то аккаунт в социальных сетях и выложили содержимое в сети, или каких-то активистов задерживали при попытке там принять участие в неких акциях. Ну, это вот как-то информация копилась, и нам стало интересно посмотреть, оценить масштабы, скажем так, этого явления. Мы начали собирать целенаправленно уже публикации на эту тему. И стало видно, что это довольно-таки серьезная проблема и распространенная практика.
Ну вот что конкретно вам удалось выяснить? Как именно государство следит за гражданами? Какие методы, может быть, использует чаще всего?
Ну, я бы сказал так, что вот эта система слежки, которая, видимо, неизбежна, и эти механизмы должны использоваться для раскрытия и предотвращения преступлений, в России все чаще и чаще используется против политических активистов, гражданских активистов, правозащитников, журналистов, ну и просто лиц, которых власти считают своими оппонентами, скажем так. То есть механизмы все те же самые, описанные в законе о кооперативно-розыскной деятельности, как правило, с некоторыми, естественно, специфическими добавлениями, вроде публикации фейков, например, на федеральных телеканалах. Ну, если брать те факты, которые нам удалось отследить, то самое распространенное — это отбор биоматериала для анализа ДНК. Правда, эти случаи, они, скажем так, группируются в несколько историй. Это в основном, если мне не изменяет память, 2014 год, а это Крым, когда у более сотни крымских татар были задержаны и всех их принудительно заставляли сдавать отпечатки пальцев и проходить фотографирование. Это Дагестан, где аналогичным образом службы обращались с лицами, которых считали родственниками членов незаконных вооруженных формирований. Ну и несколько эпизодов не связанных с этими кейсами. То есть в абсолютных цифрах больше всего такие случаи. То есть известно, когда задержанные на всяких протестных акциях активистов доставляют в отделы полиции и заставляют сдавать отпечатки пальцев или фотографируют их. Около 200 таких кейсов в общей сложности, наверное.
И как вот потом государство может использовать такую информацию против гражданина, против политического активиста? Ну вот сняли отпечатки пальцев, отпустили, и что потом? Какие могут быть последствия?
Ну, это дополнительный контроль, это значит заводится, скорее всего, дело оперативного учета, это какие-то дальнейшие действия могут предприниматься для контроля коммуникации или общения, круга общения и так далее. Допустим, известное дело Европейского суда Сергей Шмалов против Российской Федерации показало, что в Российской Федерации, допустим, существует база, так называемый сторожевой контроль, которая используется для контроля передвижения лиц. Изначально предполагалось, что в эту базу будут включать экстремистов, но кейс Шумоволоса показал, что допустим, существует раздел «Правозащитники», и все их передвижения контролируются. Как только они покупают, билет на какой-то общественный транспорт, предъявляют удостоверение личности, сразу же сигнал об этом поступает в полицию, которая на транспорте, которая отслеживает их перемещение. Такие старые, 2007 еще года, но, собственно, с тех пор никаких опровержений и практики использования такого рода механизмов не было. И больше, я скажу, что впоследствии подобного рода проблемами сталкивались многие активисты. Например, известная история сентября 2014 года, когда несколько делегатов Конгресса малых народов ООН не смогли вылететь, или испытывали проблемы при вылете из России в Нью-Йорк для участия в этом конгрессе, конференции. Кто-то сталкивался с постоянным пристальным вниманием, ДПС, допустим, машина, которая ехала в аэропорт, неоднократно останавливала и досматривалась. Делали власти все, чтобы эти люди не успели на свои рейсы, допустим. Кто-то, проходя паспортный контроль, сдавал паспорт пограничнику в аэропорту, получал его обратно с вырванной страницы и словами, что ваш паспорт недействителен, соответственно, вы не можете к нему пересечь границу, и так далее. То есть очевидно, что передвижения этих людей отслеживались каким-то образом. Причем, поскольку это происходило одновременно в разных регионах в отношении лиц, которые выезжали для участия в одном и том же мероприятии, очевидно, речь идет о какой-то комплексной системе слежки.
Ну вот, а можно от этого как-то уберечься или хотя бы минимизировать ущерб от этой слежки, которая ведется государством за своими гражданами?
Я боюсь, что когда государство всеми своими ресурсами обрушивается на простого гражданина, у него не так уж много способов от этого уберечься. Потом нужно же понимать, что в данном случае используется против людей, которые, очевидно, никакой криминальной активности не замечены и не подозреваются фактически, средства слежения, которые используются для борьбы с преступностью. То есть, государство все лучшие свои, все доступные себе свои технологии используют против них. Да? И, то есть, насколько я понимаю, в данном случае единственное ограничение – это бюджет и технологии. Соответственно, уберечься от этого довольно сложно. Если же говорить про электронную слежку, там, контроль коммуникации, взлом почты и так далее, то здесь, конечно, есть определенный набор мер технической безопасности, которые неоднократно описывались там, в виде использования защищенных каналов связи, мессенджеров или шифрования переписки. Но вот, как показала история со взломом Телеграма Олега Козловского и Георгия Албурова, даже такой защищенный канал связи, как Телеграм, он тоже 100% гарантии не дает, если в этой комбинации, возможно, участвует оператор связи, да, который отключает там самый ответственный момент доставку этих коротких сообщений с кодами активации. Ну, то есть...
Какой вывод вы делаете в своем докладе «Россия под наблюдением»?
Мы делаем вывод о том, что ни один российский гражданин не может чувствовать себя в безопасности. И, собственно, эти средства, которые изначально создавались для борьбы с преступностью, потом начали использоваться против гражданских активистов. А, собственно, вот история с крымскими татарами показывает, что и против обычных граждан эти механизмы могут использоваться. И нужно просто помнить об этом постоянно.
С одним из авторов доклада «Россия под наблюдением» Дамиром Гайнутдиновым беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 16 мая. Бывший глава Бахчисарайского района и член запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров не намерен покидать полуостров, несмотря на возбужденное против него уголовное дело об экстремизме. Обвинение будет представлено в ближайшее время, заявила журналистам прокурор республики Наталья Поклонская. По версии прокурора, Умеров подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. Сам он не считает свои действия и высказывания экстремизмом, в то же время не признает Крым частью России, о чем Умеров заявил публично в украинских средствах информации. В конце прошлой недели в доме одного из лидеров Меджлиса был проведен обыск и взята подписка о невыезде с территории полуострова, рассказывает Мумин Шакиров.
Ильми Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире украинского телеканала АТР публично выступил с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Затем выступления Умерова были размещены в сети интернет, рассказала журналистам прокурор Крыма Наталья Поклонская. Сам Умеров отрицает такую трактовку своего выступления на телевидении. В то же время заместитель руководителя Меджлиса крымско-татарского народа считает Крым частью Украины.
В беседе со следователем, который ведет это дело, из беседы выяснилось, что речь идет об одном единственном сюжете на крымско-татарском телевизионном канале АТР 19 марта, где я якобы какие-то публичные призывы, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. На самом деле, я мог говорить о возвращении Крыма в состав Украины, я мог говорить, что мы не признаем юрисдикцию Российской Федерации. Как бы у меня в лексиконе нету такого, чтобы я призывал к какому-то насилию или еще чему-то. Тем более, я больше 20 лет являюсь членом Меджлиса крымско-татарского народа. Меджлис – составная часть нашего национального движения, которое на весь мир известно своими ненасильственными методами борьбы.
Управление ФСБ по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении вас. В марте этого года вы в прямом эфире украинского телеканала АТР открыто призвали к возвращению Крыма в состав Украины. Почему именно сейчас всплыло это дело, а не два месяца назад?
Оно и раньше могло всплыть, но сейчас, в преддверии, как каждый год бывает, какая-то истерия, в преддверии 18 мая, это день депортации, чтобы крымских татар держать в страхе и в каком-то оцепенении.
Каков сейчас ваш статус и насколько вы ограничены в передвижении?
По уголовному делу, то я прохожу как подозреваемый. Ограничен в движениях, дал подписку о невыезде и разрешается перемещаться в пределах Республики Крым.
Есть ли у вас электронный браслет или какие-то другие приспособления, контролирующие ваше передвижение?
Нет. Честно говоря, у меня даже паспорт не изъяли.
Как проходят ваши допросы и есть ли у вас адвокаты, которые следят за тем, чтобы не нарушались процессуальные нормы?
Среди адвокатов из числа крымских татар есть два более-менее известных адвоката, которые помогают нам во всех наших делах. Я их обоих пригласил на эту первую так называемую беседу или на допрос. И мы, посовещавшись, решили, что есть, оказывается, такое право не давать показаний согласно там 51-й статье Конституции Российской Федерации. И мы воспользовались этим правом, не дали показания, но пообещали, что в течение нескольких дней ознакомимся, ну, восстановим в памяти тот репортаж или тот прямой эфир, в котором я участвовал. Я, кстати, еще его не просмотрел. Просто как-то день складывается, я не могу время подобрать. Это 40-минутный эфир был. Вот я его восстановлю в памяти и потом пойду, посовещавшись с адвокатами, выбрав какую-то тактику, какое-то направление, как себя вести, как защищаться, и вместе с адвокатами пойду уже на следующие допросы.
Каковы результаты обыска в вашем доме? Что искали и что нашли?
Обычные вопросы, которые задают хозяевам дома до начала, были такими: есть ли у вас наркотические вещества, есть ли у вас оружие незарегистрированное в доме, и есть ли какие-то другие запрещенные вещи или запрещенное имущество. Я сказал, что нету, и в результате обыска они тоже ничего их интересующего, видимо, не нашли, и ничего у меня не изъяли. Запротоколировали, дали мне экземпляр протокола, он остался у адвоката. Но я думаю, что это была формальность, которая необходима для того, чтобы начать или как бы запустить уголовное дело.
Получаете ли вы какую-то поддержку извне? Нет ли реальной угрозы, что вы окажетесь за решеткой? Вы наверняка об этом думаете.
Я об этом не думаю, потому что если бы я об этом думал, я должен был давно выехать из Крыма. Но у меня такой мысли даже не возникало. Я не собираюсь уезжать из Крыма, это моя родина. Я хочу жить на своей родине. Если будут какие-то репрессии, то как бы готов их принимать, находясь в Крыму. Уезжать из Крыма я не собирался и сейчас не собираюсь.
Верховный суд Крыма 26 апреля признал общественное объединение Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Что фактически произошло? Арест имущества, отъем собственности, изъятие документов, штампов, печатей?
Вот все, что вы перечислили, произошло гораздо раньше. До принятия прокурором Поклонской постановления о запрете деятельности Меджлиса. Она, кстати, тоже, я думаю, с серьезными нарушениями приняла его до решения суда. Как бы мы и так знаем, что судов в России, честных, объективных судов нет. Они все выполняют по просьбе политиков только их конъюнктурные вопросы или их конъюнктурные задания.
А что переполнило чашу терпения, простите, властей, которые до этого критиковали Меджлис? Была информационная атака на вас постоянная, но вот таких конкретных действий не принималось.
Последними каплями были выступления наших лидеров на нескольких мероприятиях Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в Европейском Союзе и встречи с отдельными лидерами. Например, заседание Центрального Исполнительного Совета Всемирного Конгресса Крымских Татар прошло в Вильнюсе. И прошло оно не где-нибудь там в клубе, в ресторане или еще в каком-нибудь помещении, а произошло в помещении Сейма. Как бы на самом высоком уровне нас принимала и президент, и спикер парламента, и премьер-министр, и Мустафе Джемилеву дали почетного профессора в ведущем вузе Литвы. Потом Мустафа Ага и Рифат участвовали, то ли она организация, то ли конференция исламских государств, которая проходила в Стамбуле. Были представители, лидеры более 80 стран, которые считаются исламскими или у которых население преимущественно мусульмане. Вот эти вот факторы, видимо, и переполнили. Российская Федерация не очень дружит с обеспечением прав человека. Единственный народ, Крым же теперь они сами считают, я, кстати, это не признаю и всегда это подчеркиваю, Россия считает своей составной частью, и на всей территории Российской Федерации единственный непокоренный народ – это крымские татары. Большинство крымских татар по сей день не признает юрисдикцию России в Крыму.
По информации прокуратуры Республики Крым, лидеры Меджлиса сотрудничают с наемниками террористических организаций, такие как турецкие «Серые волки» и «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». Как вы прокомментируете эти утверждения властей?
Межлис существует уже более 25 лет. Пока была юрисдикция Украины, в Крыму не наблюдалось ни одного террористического акта, и никому в голову не приходило признать Межлис экстремистской организацией. А теперь и угроза терроризма вдруг появилась, в воздухе витает, и борются с ней очень активно, и на обыски приезжают с ОМОНовцами, с беркутами, и вообще проводят эти обыски, обвиняя совершенно мирных людей в каких-то террористических устремлениях. Ну, по серым волкам я не знаю, есть признание их экстремистской организации на территории России или нет, но имидж их очень близок к имиджу Хизбу Тахрира и к имиджу Меджлиса. То есть ответ такой. Сами для себя придумали какую-то проблему, делают вид, что они с ней борются, а потом отчитываются, что они ее победили.
Два лидера Меджлиса выдворены за пределы Крыма. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров 5 лет не имеют права въезда в Россию. В Крым их не пускают. Являются ли они сегодня моральными авторитетами для крымских татар?
Они не просто моральные авторитеты, они символы борьбы в национальном движении, особенно Мустафа Джемилев, это признанный лидер, он олицетворяет собой, символизирует национальное движение. И это личность, которую знает весь мир.
Но в то же время, 2 года назад в Крыму было создано движение «Единство Крыма», основанное бывшим членом украинской партии регионов Сейтумером Нигматуллаевым. А другое общественное движение «Крым» Ремзи Ильясова активно сотрудничали с властями, вопреки, кстати, желанию Меджлиса. Вот говорить о единстве сложно на фоне вот этих перечисленных фамилий. Что стало вот с этими движениями и структурами, которые вы лично считаете коллаборационистами?
Кроме того, что я их считаю коллаборационистами, считает таковыми подавляющее большинство крымско-татарского народа. Это были попытки подменить представительный орган крымских татар Меджлис какими-то общественными организациями, которые назвали Крым-Берлиге и Крым. Вначале попытались дать инициативу Крым-Берлиге, они не потянули. Никакого авторитета среди населения у них не было и сейчас нету. Крым, который Ремзи Ильясов возглавляет, в основном работает на так называемых зависимых людей. Это госслужащие, это работники бюджетных сфер, это бизнесмены, которым все время угрожают, что если ты не будешь с нами сотрудничать, вот эти категории, если не будешь сотрудничать, то не сможешь развивать свой бизнес. Вот эти несколько категорий людей обычно заполняют им залы, делают картинку, а на самом деле, я вас уверяю, вот, по отдельности у них ничего не получилось. Потом ФСБ через какие-то их общие собрания пытались их объединить, сделать из них одно единое движение, но у них амбиции не позволили им даже как бы дружить между собой. Они начали обвинять друг друга, кто ближе к корыту, то есть кто ближе к власти, кто более верный там и так далее. И вот это объединение тоже не произошло. И делать ставки на такие организации как бы результата не дало.
Скажите, а вот власть, сделав ставку на муфте крымско-татарского народа, выиграла от этого? То есть им удалось сделать и картинку, и привлечь на свою сторону часть крымско-татарского сообщества? Или это провалилось?
Я считаю, что это тоже провалилось. Это не принесло успеха власти. По муфтию я скажу так. Муфтий один принесет вреда больше крымско-татарскому народу, чем Ильясов, Неметуллаев и еще некоторые так называемые хорошие татары вместе взятые. Потому что муфтий – это лидер структуры, которая администрирует религиозные организации, мечети, назначает имамов и так далее. То есть у них есть определенное влияние на определенный круг людей. Но среди простых людей и среди уважающих себя людей, и это направление деятельности власти вызывает только лишь раздражение. И муфтия теперь в открытую называют продажным. Власть, в общем-то, как не любили, так и не любят. Больше сторонников Российской Федерации среди крымских татар, откровенно говоря, не стало. Муфтий выполняет свои обязанности, он возглавляет структуру, которую когда-то мы сами же и создавали. Структуру ломать или структуру уничтожать, я думаю, мы себе не позволим. Просто когда будет благоприятный период, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и в Крыму будет крымско-татарская автономия, мы просто переизберем, и будет другой человек муфтием.
Это был экс-глава Бахчисарайского района и член запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 16 мая ведет Ирина Лагунина. Архитектор из Санкт-Петербурга Сергей Ахметов уже почти полгода находится в следственном изоляторе Бутырка. Его обвиняют в том, что во время народного схода 18 июля 2013 года в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова в Москве он сорвал погон с рубашки сотрудника полиции. В качестве доказательства следователи приводят видео, на котором изображен человек, лишь отдаленно похожий на Сергея Ахметова. Он сам, его защитники и друзья настаивают, его не было 18 июля в Москве. Это подтверждают и его коллеги, общавшиеся с ним в тот день, и данные авиа- и железнодорожных перевозчиков, из которых следует, что Ахметов не покупал билетов из Санкт-Петербурга в Москву и обратно на эту дату. Адвокат Сергея Ахметова скептически относится к тому, что следствие признает ошибку и закроет дело против его подзащитного. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Сережа Ахметов – архитектор из Санкт-Петербурга. Добрый, мягкий, спокойный человек. Снимает комнату на Васильевском острове. Живет один. Много работает. Над его письменным столом висят фотографии его любимых архитекторов и мамы с папой. Каждый декабрь Сережа уезжает отмечать Новый год к маме в Сибирь. Этот текст размещен на сайте в поддержку Сергея Ахметова и сопровождается двумя хэштегами – «Просто архитектор» и «Вообще не активист». Друзья Сергея Ахметова настаивают – он невиновен, и правоохранительные органы арестовали не того человека. 18 июля 2013 года в центре Москвы состоялся стихийный народный сход после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам колонии, соответственно, по делу Киров-Леса и взяты под стражу в зале суда. На улицу вышли по разным оценкам от 4 до 20 тысяч человек. По данным ОВД-Инфо, задержаны были более 200 человек. 20 июля 2013 года было возбуждено уголовное дело о применении насилия по отношению к сотруднику полиции в отношении неустановленного лица. В течение 2,5 лет по этому делу никакого движения не было. 21 ноября 2015 года Сергей Ахметов возвращался из командировки в Германию домой в Санкт-Петербург. На российской границе его задержали и сообщили, что он находится в федеральном розыске. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейского во время акции 18 июля. По версии следствия, Ахметов, цитирую, «насильно удерживая полицейского, сорвал с его форменной рубашки один из погонов, после чего скрылся». Конец цитаты. 23 ноября 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал его арест, а 10 мая этот арест был продлен на общий срок до полугода, до 23 мая. Сергей Ахметов утверждает, на видео изображен не он. В последний раз он приезжал в Москву в 2011 году, а судят его сейчас фактически за то, что он просто присоединился к мероприятию на страничке в социальной сети. На видеозаписях с акции 18 июля видно, что в конфликте с полицейским участвует человек, отдаленно похожий на Сергея Ахметова. По словам адвоката Гаджи Алиева, при сопоставлении фотографий даже непрофессионал может определить, что это разные люди. Человек на видео, очевидно, выше ростом и имеет другие черты лица. Адвокат поясняет, что следствию были переданы материалы, фотографии и видеозаписи Сергея Ахметова в хорошем качестве для проведения соответствующих антропометрических экспертиз. При этом Гаджи Алиев скептически относится к тому, что следователи действительно попытаются разобраться.
Мы предоставляем материал и просим следствия в рамках установленных УПК назначить экспертизу там, где следствие посчитает нужным. Шансы, но учитывая ту необъективность следствия, которое на сегодняшний день имеет место быть, они минимальны. Полгода человек сидит под стражей, и за эти полгода следствием не сделано фактически ничего. Они провели пару очных ставок с потерпевшим и сделали 2 фотопортретные экспертизы, одна из которых в пользу Ахметова, вторая наоборот, его вину. И все. Следствие фактически волокитило все это время дело. Фактически вот 1,5-2 месяца, как я в этом деле. И за это время было подано порядка 20 ходатайств, которые по существу из них разрешены только в 2-3 ходатайства. Следствие игнорирует ходатайство защиты, где-то на словах соглашается с доводами стороны защиты, что это необходимо проверить, необходимо это установить, так это или не так, то есть по росту, по допросам свидетелей, но в остальной части фактически никаких действий не выполняло.
А у вас или у Сергея есть какое-то мнение, понимание, почему это произошло спустя 2,5 года?
Как возбудить возбудили это уголовное дело, оно ведь 2 года лежало просто где-то пылилось в шкафу в следственном отделе. По прошествии времени опера просмотрели группу лиц, которые готовы были присоединиться к данному сходу в странице в Фейсбуке. И вот по тем лицам они определили, что вот Ахметов, посмотрели его аккаунт, его фотография похожа на этого человека. И все. Написали рапорт, передали дело дальше следователю. А следователь, фактически не проверяя всех обстоятельств, этот ли человек, не этот, на веру принял эти рапорта, и дальше так, маховик правоохранительной системы закрутился, завертелся, и Сергей Ахметов оказался в бутырке. Потому что фактически его даже не извещали о том, что в отношении вас возбуждено уголовное дело, приезжайте, дайте объяснение. Нет, было вынесено постановление о подписке о невыезде 20 апреля 2015 года, и в этот же день было вынесено постановление о его федеральном розыске. Если бы следствие имело бы желание его известить, то хотя бы они могли бы его известить по аккаунту в соцсети. Им нужно было его арестовать. Они это сделали. Ну вот, очень-очень сильно ошиблись.
А какова позиция Сергея? Что он сам об этом всем думает?
Он хочет побыстрее на свободу, он не виноват. Он и в суде, и на всех следственных действиях, которые проводились с участием следователя Лебедева, объяснял, что он находился в Санкт-Петербурге. Это подтверждается пилингом мобильного телефона, это подтверждается разговорами его с его знакомыми заказчиками, которые также приезжали и давали показания здесь. Что они в этот день с ним общались, что это не просто телефон был в Санкт-Петербурге, что они с ним разговаривали, слышали его голос.
А следствие считает, как он в Москву-то приехал?
Оно вообще никак не объясняет. Неустановленным образом. Просто фантазмагория какая-то. Сел на космический аппарат и прилетел быстро в Москву. Сорвал погон и также быстренько направился в Санкт-Петербург. И в 7 часов 30 минут, по-моему, он уже разговаривал по видеоконференц-связи со своей матерью и сестрой, которые опять-таки дали показания, что они за Ахметовым видели его привычную домашнюю обстановку на экране монитора, когда разговаривали с ним по разными скайпу.
Ну, как вы считаете, в таком виде это дело может дойти до суда?
Не исключено. Учитывая упорство следствия и игнорирование всех, не то что норм УПК, там ведь не нарушений процессуальных, про которые я сейчас не рассказываю, просто большая гора и маленькая куча, а само вот справедливость, объективность, целесообразность даже, вот как, вот вы сами вопрос задавайте, как он попал в город Москву, информации какой-либо, что он в Москву приезжал, согласно купленным билетом Аэрофлот или других авиакомпаний, РЖД, следствия нету. Она запросила информацию, ему и следствие ответили, что он не приезжал в Москву. Водительских прав у него нету. Только на космическом корабле мог прилететь, учитывая вот ту скорость, с которой он должен передвигаться между разговорами в Санкт-Петербурге.
Заключает адвокат Гаджи Алиев. В конце апреля правозащитный центр «Мемориал» признал Сергея Ахметова политическим заключенным и потребовал его немедленного освобождения. По мнению «Мемориала», защита предоставила убедительные доказательства невиновности питерского архитектора. В организации считают, что уголовное дело против Сергея Ахметова, цитирую, «это продолжение кампании, направленной против Алексея Навального и его сторонников, и в целом кампании давления на общество, чтобы не допустить участия граждан в массовых уличных мероприятиях». Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис рассказывает подробнее.
Тут очевиден политический мотив преследования, связанный с подавлением права на свободу собраний, с запугиванием общества ради того, чтобы люди не участвовали в публичных мероприятиях, с одной стороны, а с другой стороны, полная невиновность человека. Совершенно очевидно, что Ахметов не тот человек, про которого следствие думает, что он оторвал погон подполковнику полиции. Тем не менее, следствие уклоняется от принятия этих материалов, потому что иначе его немедленно надо было бы отпустить, а, к сожалению, у нас карательная машина так устроена, что она не умеет признавать своих ошибок. Но все-таки мы надеемся, что столь очевидное противоречие в суде по существу все-таки будет признано.
Как вы считаете, с чем вообще связано, что такое абсурдное дело появилось?
Появилось понятно почему, по политическим мотивам, потому что государству необходимо было не оставить без последствий столь массовое несогласованное собрание, каким был народный сход в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова. Там никто не нарушал закон настолько, чтобы ему можно было применить уголовную статью. Вот они нашли, что якобы кто-то погон подполковнику оторвал, и ухватились за это. А дальше просто ошибка. Они разучились работать, поскольку суды соглашаются со всем, что говорит следствие, то квалификация, естественно, теряется. Следствие не привыкло к состязательности процесса, не привыкло к признанию своих ошибок. То есть первоначально, я полагаю, они просто ошиблись, а теперь не хотят признавать свою ошибку.
Ну вот вы сказали, что власть не могла оставить без внимания этот сход 18 июля. Почему вы так считаете? 6 мая болотного дела недостаточно для вот этих целей?
Это было крупнейшее, наверное, за все там последние годы несогласованное мероприятие. Люди просто без всякой организации вышли. Тут некого даже в качестве организатора привлекать, потому что это на самом деле было стихийное самоорганизующееся явление. И оно было уже после болотного дела. После того, как оно вполне развернулось, много людей сидело за решеткой. Поэтому Следственный комитет демонстрирует обществу, что это не может остаться безнаказанным.
А для самого Сергея Ахметова чем все может закончиться?
В худшем случае приговором по вмененной статье и лишением свободы. Но все-таки хочется верить, как это было в случае с парашютистами. У суда нашлось мужество с парашютистами, которые попали под раздачу по делу о покраске звезды на Котельнической набережной, которые все-таки суд оправдал после года домашнего ареста, которые были абсолютно непричастны. Тут также это непричастность совершенно очевидна. Поэтому все-таки надежда достаточно большая у меня лично есть, что промурыжив его какое-то время, все-таки хотя бы на этапе суда вынуждены будут признать его невиновность или как-то закамуфлированно признать, вынести наказание, не связанное с дальнейшим лишением свободы, как это было, например, с Данилом Константиновым. Посмотрим. Хотя, к сожалению, вот это же сейчас не единственное дело. Один из подследственных по болотному делу, Дмитрий Бученков, находится в аналогичной ситуации. Его привлекают в качестве лица, совершившего действие, которое по фотографиям совершенно очевидно совершил другое лицо. Его тоже перепутали. Это, в общем, такой печальный индикатор ухудшившегося качества даже фабрикации. То есть они не обременяют себя установлением личности, а просто хватают похожих людей. Это очень прискорбно.
То есть это их вера, что это сойдет им с рук, то, что они могут привлекать к ответственности людей, у которых есть алиби, которые даже по фотографиям не выглядят похожими?
Сходит очевидно, поскольку они выполняют государственную волю, но в то же время такая явная ошибка, компрометирующая государство, в случае ее признания, вероятно, срок не сойдет. Именно в этом причина упрямства. То есть, на самом деле, нет никаких оснований для преследования именно Ахметова. Он не является оппозиционным активистом, не участвовал в этом сходе. То есть, он абсолютно случайная жертва. И тут, я думаю, как раз страх какого-то наказания заставляет следователя упорствовать в своих ошибках первоначальных. И теперь уже совершать фактически должностные преступления.
Заключает Сергей Давидис. По предъявленным обвинениям Сергею Ахметову грозит до 5 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 16 мая. В понедельник в Минске побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Из заявлений после минских встреч НАТО пытается нагнетать конфронтацию. Они передвигают военную инфраструктуру на восток, пытаются нагнетать эмоции. Было также заявлено, что Россия и Беларусь не сторонники конфронтационной линии. Вместе с тем в пятницу, выступая на совещании, посвященном развитию военно-промышленного комплекса, президент Путин заявил, что Москва вынуждена думать о купировании угрозы, которую якобы представляет для России американская система противоракетной обороны в Европе. Словосочетание «купировать угрозу», когда речь в российской интерпретации касается ядерного оружия, прозвучало как устрашение. Мы беседуем с автором исследования «Российская ядерная доктрина. Что мы знаем, чего мы не знаем и что это означает», директором программы «Россия и Евразии» в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Ольгой Оликер. В вашей работе, мне показалось, есть такая мысль, что Владимир Путин намного более сдержанно относится к вопросу о возможном применении ядерного оружия, чем его окружение. Вы считаете, что российское руководство согласно с тем, что применение ядерного оружия – невозможный сценарий в современном мире?
Мне кажется, что очень важно понять, что это не вопрос, что Путин более сдержанный, чем другие или что-либо такое, а что есть эта официальная политика. И чем выше человек стоит в правительстве, и Путин, конечно, на самой вершинке, тем более их слова должны все-таки сходить с тем, что написано в доктрине, тем, что все-таки официальная позиция страны. И в этом, мне кажется, что Путин все-таки очень осторожен, и другие люди, которые на высших уровнях, люди из Министерства обороны и так далее, они очень осторожно не выходят за пределы именно доктрины. И доктрина таки очень серьезно воспринимает вопрос, когда можно использовать ядерное оружие, и с 2010 года даже повысила предел, который остался в самой новой доктрине. Значит, мне кажется, что, конечно, Россия очень серьезно воспринимает вопрос использования ядерного оружия. С другой стороны, Россия очень хочет напомнить миру, что она все-таки в этой сфере до сих пор единственный соперник США, что нет других стран, у кого так много такого оружия. И я немножко смеюсь, что это все-таки немножко смешно, что это все-таки доказывает миру, что да, мы единственные страны, которые могут всю планету взорвать. Ну, очень хорошо. Но все-таки мне кажется, что Россия очень хочет напомнить, особенно США, но тоже и других стран, что у нее есть этот статус.
Тем не менее, были довольно жесткие заявления, или безумные даже заявления, если мы говорим, например, о Дмитрии Киселеве, о том, что Россия может превратить США в ядерный пепел, например. Это показывает, что есть два варианта. Первый, либо есть очень жесткая несубординация в этой самой вертикали, которую господин Путин построил в России, либо что какие-то настроения подспудные все-таки есть, и есть желание вот этим оружием потрясти больше, чем просто как напоминанием о ядерном статусе.
Знаете, человек, который все-таки ведущий телевизионной программы, может себе намного больше позволить, чем официальный представитель правительства. И странные и пугающие вещи очень часто говорят в разных странах, не только в России, не только в Америке, на разных уровнях. Что важно, то, что говорят те люди, которые в правительстве. То, что они иногда могут использовать людей, которые с ними связаны, но не в настоящем участке правительства, но это им дает попробовать чего-то, но не менять политику. И я бы сказала, конечно, Россия может США не превратить в пепель, но уничтожить. США может Россию уничтожить. Когда американские военные политики говорят, что Россия – это единственная существенная угроза США, это что они имеют в виду? Они в виду, что Россия собирается это делать. Они имеют в виду, что есть эта возможность, что нет другой страны, которая это может сделать. И опять, что говорит Киселев, он напоминает, что да, у России есть эта возможность. И да, это агрессивно, это, можно даже сказать, неприлично, но это исходит из позиции, что Россия волнуется, что все забудут, что она сильная, что у нее есть вот именно эта сила, потому что, может быть, других сил недостаточно.
Вы в вашем исследовании российской ядерной доктрины опираетесь на несколько параметров. Заявления официальных лиц, публичные заявления внутри России – это один параметр. Второй – это соответствующие военные испытания. Что показывают они на самом деле?
Они мало чего показывают на самом деле, кроме того, что у России есть ядерное оружие, и что когда она делает свои тренинги, свои обучения, которые включают ядерное оружие, что не странно, потому что страны, у кого есть какое-то оружие, не будут проводить учения, в котором оно будет включаться. Учение, как правило, идет по доктрине. Время от времени мы видим чего-то, что странно и непонятно. Но тогда некоторые источники скажут, что похоже, что выглядит как будто они там использовали, ну не по-настоящему, конечно, учение, какое-то ядерное оружие, но, может быть, западные источники это скажут, но нигде в российских источных книгах это не найти. Поэтому это немножко трудно понять. Но главным образом большинство учений, они выглядят достаточно стандартно. Они проверяют, что это оружие будет делать то, что оно должно, что управление работает, но все страны это делают с теми системами, которые у них существуют. Если у тебя есть какое-то оружие, ты будешь ставить учения, которые соответствуют этому оружию.
Еще раз возвращаясь к доктрине. Есть внушающий достаточно большое беспокойство факт, что в России поговаривают или считают возможным использование оружия ядерного в том случае, если возможности обычных видов вооружения исчерпаны.
Ну, знаете, это ведь все страны, у кого есть ядерное оружие, так собираются им использовать. Это последний предел. Это если все уже не сработало, и это что останется? Оно для того, чтобы никто не мог тебя уничтожить. Оно для того, что самое у тебя есть последняя вещь, которую ты можешь сделать.
Если говорить о планах модернизации и реальности российского ядерного оружия, то они, конечно, расходятся. И понятно, что в первую очередь причина здесь – это жалкое довольно состояние российской экономики. То же самое было в советские времена. Но, тем не менее, комплекс СС-30 с гордостью Россия преподнесла миру. Вам не кажется, что это в какой-то степени является возвращением к тому вот советскому менталитету, если не в отношении ядерного оружия, то в отношении сохранения паритета в мире?
Я бы не сказала, что это просто вопрос экономики, почему все медленно строится. Все медленно строилось, когда экономия шла лучше, и, соответственно, США тоже все очень медленно строится. Если какая-либо страна сказала, что она какое-то вооружение большое собирается сотворить за 2 года, вы можете быть уверены, что это, ну, хотя бы 5 лет, а может быть 10. В России просто это еще хуже. Я бы сказала, что это меньше вопросы экономические, чем вопросы коррупции, вопросы просто состояния военно-промышленного комплекса. Это новая ракета, которая не новая, про которую уже говорят много-много лет, и которые сейчас говорят, вот-вот будет, но тоже не так скоро, в конце концов. Я бы сказала, что это очень хороший пример того, что Россия доказывает, что ее ракеты могут быть еще больше, чем все остальные. Потому что это будет ракета шахтового базирования. Что значит, она очень уязвимая. Это значит, что это ракета, которая вообще, по идее, или используешься первым, или вообще не используешься. Намного стабильно строить системы, которые могут выжить, которые можно там проверить, что происходит, и потом решить. А что Россия говорит, она строит эти очень тяжелые ракеты, и говорит, что они могут преодолеть американское ПРО. Но, простите, американского ПРО нет. Она будет преодолевать системы, которые еще не существуют, и которые, может быть, никогда не будут существовать. Это немножко странно для этого строить оружие. Я понимаю, что у России давно такое самое очень чувствительное отношение к американским планам на ПРО. В Америке это тоже бывает, но если смотреть, что именно происходит, трудно сказать, что это вообще угрожает российским силам сдерживания. Поэтому трудно видеть в этом чего-либо другое, чем доказательство, что мы сильные, мы большие, мы можем очень большие вещи строить. В этом есть чего-то советское.
Кстати, о ПРО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что США, создавая систему ПРО в Европе, развалили систему международной безопасности. А действительно, можно ли вот себе такое представить, такой сценарий, что сейчас Россия настолько болезненно будет воспринимать создание элементов ПРО в Польше и Румынии и включение всего комплекса ПРО в Европе, что, например, скажет Белоруссии, а давайте мы здесь у вас в рамках нашего партнерства и содружества разместим тактическое ядерное оружие. Может Россия такое сделать?
Вопрос в том, готова ли Беларусь на это. В 1999, по-моему, году Борис Ельцин чего-то говорил про возможность базирования российского ядерного оружия в Беларуси. И Беларусь сказала, что нет, такого вообще все-таки не будет. Значит, еще есть вопрос, захочет ли Беларусь, чтобы российское ядерное оружие было у него на белорусской территории. И потом еще вопрос, что из этого исходит, ну и что они таким образом получат. Россия и есть в Европе. Не то, что им надо поближе подобраться к Европе, они там живут. Значит, единственная польза от этого – это чисто символическая. И тогда остается вопрос, что Россия хочет этим доказать.
По вашему мнению, поскольку вот вы проанализировали заявления, проанализировали документы, основополагающие российские, проанализировали практику обращения с ядерным оружием и развития ядерного оружия, но действительно, что Россия хочет доказать, помимо того, что мы сильные и что с нами надо считаться? Она хочет доказать, что не надо противодействовать той политике, которую она ведет по отношению к соседним странам. Мы видели эту политику по отношению к Грузии, Украине. Что в холодном остатке?
Россия хочет напомнить мир, но особенно США, что эскалация имеет довольно высокий дел, если вы имеете дело с Россией. Что, я думаю, все знают. Значит, не особенно нужно доказывать. Она имеет особенно высокий, достаточно высокий предел, если имеете дело с США тоже. И, между прочим, с Великой Британией, со Францией, с Китаем. И все это знают. То, что Россия волнуется, что-то забыли, это больше говорит о России. Россия доказала в последние 2 года, что она готова использовать военную силу для того, чтобы продвигать свои интересы. Значит, Россия показала, что она готова использовать военную силу для того, чтобы продвигать свои интересы. Хорошо, это Россия не единственная сторона, которая это делает. Но если смотреть именно как она использовала военную силу, это главным образом достаточно умеренно и осторожно. И это исходит из того, что Россия таки, может быть, чего-то извлекла из уроков США за последние 10-15 лет, что она не хочет застрять нигде. Она все-таки хочет, насколько возможно, сделать, получить и уйти. Если у нее это получится или нет, еще увидим. Ядерное оружие – это не вопрос «сделаешь, получишь и уйдешь». Это намного серьезнее. И у меня нет причины думать, что по-настоящему российские политики или российские военные не относятся достаточно серьезно к вопросам такого оружия. Мне кажется, что это люди достаточно опытные, достаточно хорошо понимают эту ситуацию. И когда я читаю такие доктрины, и когда я осторожно смотрю, кто что говорит, мне кажется, что я права в этом, что это все-таки люди осторожные, которые понимают пределы.
Спасибо. Мы беседовали с директором программы России и Евразии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Ольгой Оликер. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 16 мая. Над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева, редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.